Третий раздел – основополагающие принципы мышления. В этой лекции мы с вами посмотрим, что для апологетики нужен нам такой короткий обзор философских вопросов. Буквально мы приоткроем с вами дверь, образно говоря, в мир философии, и посмотрим, вот что там происходит, потому что нам нужно где-то коснуться таких верхушек, основополагающих вопросов философии. И, возможно, кто-то из вас испугается философии или почему мы говорим о философии. К тому же Писание предупреждает нас, чтобы никто не увлек нас пустой философией. Но, по сути, философия – это размышление. Вот у каждого из нас есть вот, понимание определенное, представление определенное. Вот, философия мы занимаемся ежедневно. Мы с вами касаемся, мы размышляем о чем-то, мы всегда делаем выводы определенные. Это есть вот, философия, не стоит этого бояться. И нам важно с вами коснуться каких-то основополагающих принципов мышления, чтобы быть способными видеть ошибки, чтобы быть способными указывать на ошибки и чтобы быть способными утверждаться в истине. И вначале я хотел бы коснуться в этой лекции трех важных эпистемологических принципов. Возможно, это новое слово «эпистемология», это раздел философии, который изучает знания, вот наука о знаниях. Как мы можем знать, что мы знаем, можем ли мы знать что-то в точности, это эпистемология. И вот есть три важных принципа в эпистемологии. И мы будем их по-разному упоминать, мы будем по-разному их использовать. Но вот сейчас нам нужно сделать краткий обзор, для того, чтобы мы смогли вот, ну, где-то оперировать этими понятиями, где-то пользоваться ими. Конечно же, мы не будем с вами вот в обзоре эпистемологии говорить о датах, именах, нам это абсолютно не нужно здесь. Но я хотел бы предложить вам для себя открыть этот мир, вот, почитать, о чем люди говорят, как люди говорят, какие взгляды отстаивают, и кто когда вот, где-то сумел опровергнуть или подтвердить одну или ту же или другую позицию. Итак, первый эпистемологический принцип – это закон непротиворечия. И мы будем позже говорить больше о нем, потому что как раз вот одним из тестов на проверку мировоззрения на истинность есть законы логики. Вот логическая состоятельность или же противоречивость одного и другого мировоззрения. Но сейчас, когда мы говорим вот о принципах мышления, то одним из таких краеугольных камней эпистемологии является закон непротиворечия. Он, можно буквенно его выразить таким образом, А не равняется минус А. То есть, это очень просто. С одной стороны. С другой стороны, это может казаться немножко сложным. Но как мы с этим сталкиваемся в нашей практической жизни? Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 стих. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Вот когда мы пытаемся дать чему-либо определение, мы тем самым очерчиваем круг тождественности. Мы тем самым говорим, что это отличается вот от этого. Мы говорим, что книги – это не рыбы, и стулья – это не столы. К примеру, когда мы с вами произносим слово «книга», мы сразу понимаем, что есть книги. Они могут быть разные, но в то же время мы четко для себя представляем, что есть книга. Вот в данном случае книга равняется книгам. Книга не равняется рыбам. Книга не равняется не книгам. Немножко позже мы больше будем об этом говорить. Но, другими словами, вот одно и то же свойство, оно не может принадлежать и не принадлежать одному и тому же предмету. Вот одновременно в том же самом отношении. Это сейчас краткий вот такой обзор. Я не один раз буду об этом говорить, потому что, возможно, новая информация, возможно, никогда мы вот таким образом ее не систематизировали, поэтому она новая, хотя мы постоянно ей пользуемся. Ежесекунда нашей жизни, когда мы мыслим, мы пользуемся законом непротиворечия. Когда мы что-либо отделяем от другого, вот от общей массы, это действие закона непротиворечия в нашем мышлении. Вот так вот первый принцип эпистемологии – это закон непротиворечия. А не может быть А и не А в то же самое время и в том же самом отношении. Второй принцип эпистемологии, который нам очень нужен, то есть в знании, это закон причинно-следственной связи. Закон причинно-следственной связи. Каждое следствие имеет свою причину. Давайте посмотрим, как мы в нашей жизни вот практически всегда с этим сталкиваемся. Тоже Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Это вот как раз, когда Никодим, помните, ночью пришел к Иисусу Христу. И вот в его речи мы видим вот как раз его процесс размышления. Вот, когда он пытается найти причину следствию, или следствие, какое является следствием какой причины. Иоанна 3 глава, 2 стих. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Никодим: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Посмотрите еще раз, да, на эту фразу. «Мы знаем, что ты пришедший от Бога, учитель». Почему? Потому что ты творишь чудеса. А такие чудеса никто не может делать, если не будет с ним Бог. То есть вот причина — ты от Бога, следствие — ты творишь чудеса. Поэтому если мы видим, что ты творишь чудеса, то мы должны найти причину этого. Значит, с тобой Бог, ты от Бога. Вот мы так мыслим ежедневно. Мы всегда... На этом основана современная вся наука, весь научный метод. Когда мы видим следствие, фактически мы хотим найти какую-то причину. И когда мы сможем понять причину следствия, мы тогда сможем управлять следствиями. Вот зная причину, мы можем управлять следствиями. Вот сейчас мы можем записать это видео, вы можете слышать меня, видеть через время, только лишь потому, что когда-то были найдены следствия или причины определенных следствий. Вот таким образом развивается современная наука. И вот второй закон, или второй принцип эпистемологии – закон причинно-следственной связи. Третий принцип эпистемологии, который нам важен, то есть знаний, как мы получаем знания, и мы с вами позже немножко будем глубже говорить, сейчас, может быть, даю только лишь вводные какие-то положения. И вот третий принцип – это достоверное знание, полученное через органы чувств. По сути, мы говорим о том, что знания, полученные через органы чувств, в принципе, достоверны. Вот помните, как евангелисты очень часто на это ссылаются. Это общий... Библия стоит на этой позиции, что знания, полученные через органы чувств, они достоверны. 1 Коринфянам, 15 глава, 5-6 стих. На чем апостол Павел основывал убежденность, свое убеждение в воскресении Иисуса Христа? А Павел говорит так. Вот о воскресшем Христе, что он явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, а потом, говорит, явился и мне. Вот как раз, заметьте, информация, полученная через органы чувств, через зрение, вот он явился, к тому же его можно было еще создать, говорит о том, что, значит, действительно, вот внешняя действительность, она вот такова. И, друзья, здесь нужно быть очень принципиальным и в то же время осторожным. Если мы игнорируем информацию, полученную через органы чувств, то тогда мы ничего не можем сказать о мире вне нашего разума. Представьте себе, возможно, вы когда-нибудь смотрели фильм «Матрица», возможно, вот можно провести аналогию, или представьте, если бы вот ваш разум, поместить, сейчас таких нет возможностей, но это мы вот просто так приводим пример, да, вот поместить какую-то питательную среду, подключить все те же электронные датчики, которые свидетельствовали бы вам, возможно, давали бы информацию о движении, о взгляде, о видении, там, да, вот, о вкусовые рецепторы, слуховые раздражители информации. Но это все было сгенерировано компьютером, суперкомпьютером, мощным, который может дать поток этой информации. Но по сути этого ничего в действительности не происходило. Ваш мозг получал бы всю ту же информацию, какую он получает от органов чувств. Но если бы их не было в действительности органов чувств, только если информация сгенерирована суперкомпьютером, ну тогда наш мозг ничего бы не смог сказать о внешней действительности. Он бы воспринимал внешнюю действительность, как она существует, но по сути ее бы не существовало. И вот где-то мы всегда принимаем на веру, что мы с вами, или я лично это не мозг в баночке, а, конечно же, тело, которое вот живет в реальности, физической реальности, и мы где-то принимаем на веру это, потому что невозможно доказать, по сути, невозможно доказать, что что-либо вне моего разума существует. Но мы можем доказать, что существует разум. И мы немножко позже об этом будем говорить. И уже даже основываясь на факте существования разума, мы можем говорить уже вот тогда о существовании чего-либо другого. Но в данном случае, если мы хотим говорить вот о важном принципе знания, эпистемологии, то нам нужно основываться на том, что знания, полученные через органы чувств, они в принципе достоверны. Да, наши органы чувств могут обманывать нас. Мы знакомы с таким понятием, как мираж. Вот буквально сегодня, когда я ехал сюда, солнце светило определенным углом, то казалось, что вот на асфальте есть лужи. Но чем ты ближе подъезжаешь, ты понимаешь, что это вот таким образом отражается солнечный свет от дороги, лужек их нет. И есть другие примеры миража. Но, видите, мы можем проверить наши органы чувств. Мы подъезжаем ближе, мы вдруг видим, что да, я ошибался. И то, что, возможно, вначале вдалеке казалось кустом, или деревом, или лошадью, мы можем подойти ближе, мы просто поймем, что это вот или куст, или дерево, это лошадь. Но наши органы чувств, они можно перепроверить. И порой то, что мы увидели, нам помогает слух, чтобы детализировать наше понимание. Но нам нужно придерживаться, что вот, в принципе знания, полученные от органов чувств, недостоверны. Это вот три таких основополагающих принципа эпистемологии, которые мы дальше будем касаться, которые нам важны, и это больше, дальше и глубже их аргументирую. Но на данном этапе я просто даю вводное, чтобы нам войти вот в эту сферу философии, которая нам необходима для апологетики. Дальше, что я хотел сказать. Дальше я хотел коснуться вот два важных вопросов философии. И, возможно, это опять звучит так все очень глубоко, но, по сути, это те вопросы, которые мы касаемся их ежедневно. Первый вопрос, вот я уже немножко его затронул, буквально минуту назад, а познаваем ли объективный мир? Вот познаваем ли объективный мир? Что значит объективный мир? Ну вот тут мир, который в действительности существует. Не мое представление этого мира, а вот какой он есть на самом деле. Потому что мы зачастую имеем какое-то уже искаженное представление этого мира. Ну, к примеру, есть люди, у которых нарушено цветовое восприятие. И вот их картина мира, она уже немножко отличается от той, которая в действительности существует. Хотя, опять же, много можно говорить о цвете, что такое цвет и восприятие цвета. Ну, на данном этапе нам понятна суть примера. Возможно, я вот где-то хуже слышу или не слышу определенную частоту звука, то, возможно, мое восприятие так же само мира, он будет уже немножко искажено. Если я ношу розовые очки, то, возможно, мой мир будет выглядеть по-другому. Я когда-то с моим двоюродным братом катался с ним на мотоцикле. И вот его защитный шлем имел такое специальное стекло желтого цвета, которое помогало видеть лучше пасмурную погоду. И вот когда вы опускаете это защитное стекло желтого цвета, первые несколько минут вы видите все неправильно, вы видите все в желтом цвете. Но потом мозг ваш перестраивается, и вы начинаете вновь получать нормально вот картинку окружающего мира. Но как только вы снимете это защитное стекло, опять весь мир выглядит по-другому. Как раз тут возникает вопрос, а где же реальная картина мира? И вот можем ли мы познать объективный мир, вот такой, какой он есть на самом деле, через наши органы чувств? Они могут нас обманывать или как-то другим путем, мы будем еще говорить о путях познания. И вот есть три варианта ответа на этот вопрос. Первый ответ – да, мир познаваем. Да, мир познаваем. Другими словами, мы говорим о том, что мы можем что-то правильно знать об этом мире. Естественно, мы не можем все знать об этом мире, потому что Вселенная для нас, она бесконечна, мы еще не знаем пределы этой Вселенной, поэтому никто никогда не возьмется утверждать, что мы все знаем об этом мире. Но хотя бы что-то мы можем знать об этом мире. Это что-то будет действительно достоверное знание о объективном мире. И вот это первая позиция. Да, мир познаваем, и мы вот в христианском атеизме, в этом мировоззрении, мы стоим на этой позиции. По-разному называют эту позицию. Ну, возможно, кто-то назовет ее фундаментализмом, то есть твердое основание, мы можем доказать это. Кто-то говорит по-другому, но вот христианский атеизм, он опирается, он фактически стоит на этой позиции, что мы что-то можем знать об этом мире. И это очень важно, потому что Библия говорит о том, что через рассматривание творения, вот через рассматривание объективное, имея объективную картину творения, мы можем познать вот бесконечное Божье могущество, суть Бога. И, естественно, если мы уберем вот это утверждение о том, что мы можем познать объективный мир, тогда мы не можем утверждать, что и Бога мы можем познать. Но Библия как раз стоит, и христианский стоит, атеизм стоит на позиции, что да, мы можем знать что-то, и это что-то, оно не является полным знанием, но оно все то же время является правильным знанием. И это правильное знание хотя бы чего-то о мире приводит нас к правильным знаниям о Боге. И таким образом мы можем познать и Бога. Вторая позиция, или второй ответ на вопрос, познаваем ли мир, говорит, что нет. Мир не познаваем. То есть мы не можем знать мир, познать мир. То есть это дверь между нашим разумом, или это окно между нашим разумом, объективным миром вне нашего разума, оно наглухо закрыто. То есть мы мир не познаваем. Эта позиция получила название агностицизм. Вот здесь приставка «а» означает отрицание, агносис – знание. Значит, что вот как непознанный, неизвестный, то есть знание невозможно. То есть знание объективном мире невозможно. И третий ответ на вопрос, познаваем ли мир, следующий, мы не знаем. Мы не знаем, познаваем ли мир или не познаваем. То есть мы не можем иметь уверенности. И эта позиция получила название скептицизм, что означает рассматривающий или следующий. Другими словами, вот мы никогда не можем быть ни в чем уверены. И вот три ответа. Да, мир познаваем, христианский атеизм стоит на этой позиции. Мир не познаваем, мы никогда ничего не можем познать о мире. Это агностицизм. И мы не уверены, мы ни в чем не можем быть уверены. Это скептицизм. Эти три позиции очень важны, мы дальше к ним еще вернемся. Мы сейчас сделаем такой вот как бы внешний просто лишь обзор, и мы вернемся глубже, каждую из этих позиций рассмотрим дальше.